Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в прямом эфире радиостанции «Радонеж» протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма священномученика Климента в Замоскворечье. Я рад вас приветствовать в этот один из постных, великопостных дней, когда мы проводим по возможности жизнь сосредоточенную и внимательную. При этом многим из нас в пост приходится заниматься огромным количеством житейских дел, попечений, и даже иногда кажется, что в пост как-то особенно они наваливаются на нас и создают очень много трудностей для того, чтобы жить духовной жизнью, жить христианской жизнью по-настоящему и хоть чуть-чуть отвлечься от этой мирской суеты. Конечно, церковь наша универсальна, и мы обладаем самым великим сокровищем, которое Христос подарил России, нашу православную веру. И это сокровище позволяет каждому выбрать тот образ жизни, служения Богу, который более соответствует его дарованием и также, конечно, воле Божией. Церковь универсальна тем, что от скитской, затворнической жизни, которая существует в ряде наших монастырей, где монахи действительно занимаются духовной практикой, духовной, молитвенной жизнью, непосредственно в основном чтением святых писаний, святых отцов, может быть, сами что-то пишут, занимаются какой-то литературной, духовной деятельностью. Но основное их дело – это, конечно, молитва. А существует монашеское делание более деятельное, в котором приходится заниматься послушаниями, трудами, различными, иногда не менее насыщенными, чем труды в миру. Но, тем не менее, монах, это монах от слова «один», «уединенный», должен находить возможность оставаться в тишине с Богом. А приходская жизнь и мирская жизнь, она особенно подвержена влиянию вот этого мирского ритма, мирских попечений, потому что приходится думать о том, как кормить семью, как содержать детей, как воспитывать их, как справляться с огромным количеством житейских невзгод, скорбей, трудностей, которые сваливаются на каждого из нас в той или иной степени, кто живет в миру. Но, тем не менее, и эта категория людей не лишена возможности пребывать в тишине своего сердца со Христом, что является самым главным для каждого верующего. Говорят, что можно быть монахом, а внутри себя иметь мирскую стихию. А можно жить в миру и иметь внутри себя тишину сердца, тишину и молитву, в которой живет Христос, который просвещает всех нас своим божественным светом. В прошедший воскресный день мы как раз вспоминали о святителе Григории Паламе, и радиостанция «Радонеж», конечно, неоднократно произносила это имя устами многих наших ведущих, которые рассказывали верующим о божественном свете. Но следует сказать еще, что божественный свет – это не только достояние монахов, но это достояние всех нас. И каждый из нас, независимо от своего положения, трудов, погруженности в какие-то дела и мирскую даже суету, тем не менее, является тоже созерцателем божественного света, но только, к сожалению, может быть, не настолько внимательным, чтобы этот свет прочувствовать, осознать в своей жизни и идти по жизни ведомыми именно этим источником всех благ и всякого освящения. Я хочу сказать, что вера и обращение ко Христу уже обращают нас к этому божественному свету. А когда человек принимает святое крещение и сподобляется этой величайшей благодати, а впоследствии причащается святых Христовых тайн, то он тоже просвещается этим божественным светом. Это, наверное, то самое, что делает нашу душу из безводной пустыни благословенным оазисом жизни, когда все процветает, все оживотворяется благодатью Божией и этим божественным сиянием Господа, источника всех благ, который ведет нас этим светом по жизни. Тем не менее, конечно, очень трудно бывает, и многие, наверное, из наших радиослушателей согласятся со мной, что в пост увеличивается количество искушений, которые приходят неожиданно, там, откуда их не ждешь. В этом и есть хитрость вражья, которая всяческим, любым способом стремится обмануть человека и заставить его поверить в то, чего нет. То есть ввести его в прелесть. Собственно, прелесть духовная – это есть состояние души, которое верит в то, чего нет. Значит, враг обманул эту душу, прельстил эту душу. И человек идет уже неправильным путем, уклоняясь от божественного света, от той маленькой тонкой тропки, которую Господь проложил в его жизненном пути к себе, и по которой этот человек совершает свое хождение в этой жизни. Поэтому очень важно в дни Святого Великого Поста стараться не уклоняться и всячески вспоминать замечательные слова из псалма. «Скажи мне, Господи, путь, вонь же пойду, я как тебе взях душу мою». Вот это самое стремление идти по пути, данному нам Богом, является очень важным и определяющим для каждого христианина. Потому что не мы сами совершаем этот путь, но Господь совершает, и Господь помогает нам идти, указывает нам этот путь, дает нам этот путь. И тогда мы сможем идти к Богу таким высоким и светлым путем, который Господь всегда стремится сотворить в нашей жизни. К сожалению, часто приходится видеть случаи и в себе, и в других, когда люди уклоняются от этого высокого и светлого пути и не выдерживают искушений. И это очень больно, потому что в этом есть победа врага, хотя бы временная, но победа над одним из нас, еще над одним из нас. И каждый из нас, оставшихся на своем пути к Богу, испытывает определенную трудность. Поэтому в пост мы, как единая церковь, несем или скорби ближних своих и их немощи принимаем на свои плечи, или радуемся о том, что еще один из наших братьев или сестер восстал от падений греховных, вернулся к Богу, пришел к покаянию, и через это покаяние и таинство исповеди и причастия снова восстановил в себе утраченный образ Божий, утраченный частично, конечно, не полностью, но тем не менее сильно поврежденный. Потому что количество грехов может и не определять, а вот их воздействие на душу Оно необъяснимо меняет ее облик и ту красоту души, которую несет человек в себе, когда он сподобляется причастия и исходит из храма, неся свет Христов в мир. Вот эта красота души теряется со временем. Этот удивительный чистый образ как бы постепенно начинает тускнеть. И свет, который мы видим от каждого причастившегося человека, который несет именно в мир, во тьме лежащий, в грехе лежащий, этот Христов свет, приносит его в свой дом, приносит его к себе на работу, приносит туда, куда он идет. И этот свет, к сожалению, начинает тускнеть в нас. И мы теряем благодать. И мы начинаем от этого впадать в разные еще большие искушения, постепенно отпадая от пути, данного нам Богом. Многие спрашивают, а как же сохранить благодать? Я причащаюсь, часто говорят, но я не чувствую благодати уже, такой, как я чувствовал раньше. Когда-то я причащался, и на меня это производило впечатление огромного какого-то шага вперед, шага к Богу. Я чувствовал благодать долго, и вдруг вот сейчас я причащаюсь каждое воскресенье, а благодати чувствую мало. Некоторые так говорят, и действительно не обманывают. Так и есть, потому что Господь создал удивительное, великое создание свое, это Церковь Христова, в которой живет эта самая благодать и просвещает людей, та самая благодать, которая неудержима, но которая может почивать в человеке, пребывать с человеком. Сам Христос с человеком пребывает после таинства причастия. И как ужасно видеть, когда люди, после только что причастившись, начинают разговаривать на какие-то мерзкие темы, смеяться, говорить о бытовых вопросах. И постепенно они сами не замечают, как происходит вот эта утрата того великого дара, который они получили, как будто они, только что получив золотую монету, тут же меняют ее на медики или какие-то оловянные монетки. И они теряют всякую цену и ценность, потому что они уже разбрасываются человеком вокруг, и в итоге он остается ни с чем. Умение хранить благодать в себе – это одно из самых великих умений христианина. И его духовность определяется именно этим состоянием – умением хранить благодать. Если человек теряет ее через день, это очень плохо. Но, тем не менее, все-таки он полтора дня продержался. Если человек теряет ее через 3 дня, это тоже очень плохо. Потому что мы знаем примеры святых людей, да и просто обычных, простых людей, которые хранили благодать годами после причастия, не имея возможности даже причаститься. Например, масса случаев с новомучениками, исповедниками, которые попадали в тюрьмы, в лагеря, которые были лишены возможности исповеди, причастия. И тем не менее они и каялись друг другу, если было возможно. И Господь сохранял в них эту благодать за то, что они стремились ее не потерять. А у нас так получается, что человек приходит в храм, исповедуется, с большим трудом переступив порог своей гордыни, но тем не менее он это делает, потом дожидается причастия, причастившись как спортсмен, который взял высокую планку и упал на спину, также приблизительный человек взял эту планку и думает, что дальше ему уже ничего не нужно делать. И этим самым очень ошибается. Потому что это только начало того, что нужно делать дальше. Вот этот самый путь из пункта А в пункт Б, как я это называю для себя, путь к причастию, который сопряжен с определенными трудами, молитвами, исповедью, это только первый пункт. от которого начинается наша духовная жизнь. Потому что духовная жизнь без Христа невозможна. И именно когда ты причастился святых Христовых тайн, ты и являешься в этот момент носителем Божества. Удивительно, тайно, чудно, непостижимо. Ты являешься носителем самого Бога. И в этот момент расплескивать эту благодать по стогнам града или ходить веселиться, смеяться, обсуждать что-то, это очень большая ошибка. Поэтому я часто видел монахов, которые, причастившись, буквально закутывались в мантию и бежали. Бежали не в трапезную, нет. Бежали от трапезной подальше. От любых вопросов, от любых общений с людьми. Почему? Потому что они хотели, чтобы Христос в этот день побыл с ними. Они хотели удержать неудержимого. Они хотели сохранить то, что невозможно сохранить, если не будет воли Божией. И когда они бежали от этих мирских сует, они пребывали со Христом, а Христос с ними. И совершал свою работу, свою какую-то невидимую, удивительную, светоносную работу в человеке, превращая ад его души в свой небесный рай, в котором сияет божественный свет, который просвещает человека изнутри и заставляет даже лицо его светиться полученной благодатью. Многие говорят: «Я причастилась в осуждение». Это действительно бывает, когда человек приходит в суетном состоянии, не умеет сбросить обороты, который набрал в этой суетной жизни, не может себя синхронизировать с Богом, продолжает в суете находиться и при этом приходит к причастию. И получается внутреннее противоречие. Человек внутренне не готов принять Христа. Но тем не менее он делает это, идет своей человеческой волей, совершая некое насилие над Богом, но тем не менее Господь и это терпит ради его спасения. Человек все же совершает этот акт насилия и причащается. И тут происходит странное. Вместо благодати и света он часто погружается во тьму, и тьма эта начинает также светиться из его внутреннего какого-то неведомого нам мира, просачиваться вне. А почему тьма? И как эта тьма может превратиться опять в свет? Те, кто знает это, те, кто когда-то опытно причащался в осуждении, а таких, я думаю, среди наших радиослушателей немало, они могут сказать: да, только покаяние, только глубокое смирение может избавить человека от этой тьмы. И эта тьма может превратиться опять в свет Христов, потому что Христос опять вернется к человеку, Он не оставит его во тьме, но для этого нужно хотеть этого и просить это, и чувствовать свое полное недостоинство и то оскорбление, которое мы наносим Богу, приступая к таинствам, не просто без подготовки, а без понимания того, к чему мы приступаем. Потому что вопрос подготовки к причастию, он очень важный, но он, тем не менее, является именно подготовительным, потому что человеческая душа, как уголь, черный, холодный, нуждается в разогреве. Его нужно разжечь, и только тогда, когда он будет разожжен, человек сможет приступить к огню божественному, несоизмеримо более сияющему и светлому, чем огонь этого разжженного угля. его души. И когда человек причащается таким образом, и на разожженный этот уголь ложатся божественные словеса, писания, пений, молитв, а главное, когда сам Христос сподобляет его своим пришествием, то этот уголь уже начинает сиять не как уголь, а как звезда, как солнце. То есть человек вот тут-то и просвещается тем божественным светом, которым Господь животворит весь мир, освещая его этим нетварным светом божества. Пришел звонок, я делаю паузу и слушаю эфир.
Великим постом, батюшка.
Спасибо.
Благословите. Это раба Божия Галина. Батюшка, мы с мужем, ну, вот можно сказать, уцерковились уже. Уже много лет ходим в храм по воскресеньям, по субботам, по престольным праздникам, когда есть время. А так вот ухаживали за матушкой, за свекровью, выхаживали, следили за ней. И вот знаете, что-то странное с ней произошло. На Масленицу мы пришли, как обычно, начали по обычаю просить прощения. Дети у родителей всегда просят прощения вначале, а уже потом обоюдно. А тут вдруг она набросилась на сына, на мужа кричать, а потом на меня накинулась. Я говорю, ну, простите нас, ну, все бывает. Мы же вам всегда, когда надо, помогаем, и все.
Ну, понятно.
И что произошло, непонятно.
Да, очень
мы
просто.
Мы просим идти в храм ни в какую. На кладбище пойдет, по родственников посетит. Ну, пойдем, две ступеньки подняться, и в храм войдем, службу отслужим. Тяжело стоять, посидишь. Ни в какую.
Понятно. Но что я могу вам сказать, что это достаточно простая ситуация. К сожалению, опять же, многим из наших радиослушателей знакомые. На Масленицу люди много себе позволяют. И вообще, честно говоря, вот эти традиции, связанные с карнавалами, с такими празднествами, с возлияниями спиртными напитками. Это вообще-то традиции, честно говоря, совсем не церковные. И очень даже прискорбные. Я всегда удивляюсь, зачем люди подъедают оставшиеся продукты в последний день перед постом. Можно это сделать накануне, чуть раньше. Не обязательно обжираться перед понедельником Великого Поста. Это как-то странно. Но, тем не менее, вот такое желание что-то, чего-то хлебнуть, пусть даже грязного, нечистого, но хлебнуть обязательно перед постом, меня это удивляет. Святая Церковь готовит человека к посту несколько седмиц, всякий раз читаются особые чтения. Вы помните их? О Матаре и Фарисее. Например. Это уже первое чтение настраивает человека на определенный лад. Прежде всего говорит ему о том, чтобы он победил свою гордыню, как самый страшный и тяжкий грех. Следующие седмицы. Все они готовят человека к посту. А на последний уже совершаются службы особенным образом, в среду и пятницу, без божественной литургии. И с чтением молитв преподобного Ефрема Сирина. Вот что совершается на Масленицу в церкви. А за ее стенами совершается совсем другое. Какое-то разгульное такое, понимаете, какая-то попытка, знаете, как перед смертью надышаться. Уж обязательно съесть так столько, чтобы аж на весь пост хватило. Объесться, опиться. И это говорит о, просто об удивительной, бездуховности, которая, к сожалению, даже культивируется сейчас всюду. Да, можно повеселиться, можно поплясать, попеть песни. Все это можно намаскниться, но все это хорошо, опять же, в меру. Вот эта мера и определяет духовность и бездуховность. Можно одному и тому же человеку проявить себя и так, и по-другому. Все зависит от этой меры, внутренней меры и остановки вовремя от каких-то грехов. Поэтому я сам, например, в эту масленицу прочувствовал огромные искушения вражьи. Я понял, насколько это все серьезно, что готовиться к посту нужно начинать именно тогда, когда церковь начинает нас к этому готовить. То есть уже с недели Аматарии Фарисея. Вот постепенность вхождения в пост. Почему у нас есть неделя сыропустная, есть неделя мясопустная, да? Помните? Все это не случайно. Все это разумно. И поэтому не следует на масленицу, например, есть мясо. Для тех, кто хочет поститься. Не надо себя обманывать. Или, например, наоборот, на Пасху начинается странное обжорство. Безудержное. Многие люди даже на этом попадают в больницы и потом наносят тяжкий вред своему здоровью. Потому что вместо того, чтобы отпраздновать явление воскресшего Христа, эту радость, они начинают есть, пить, набивать свое брюхо и уже совершенно теряют благодать. Да войдите вы мирно, спокойно в этот праздник. Порадуйтесь во Христе. Не брашнами укрепляйтесь, как говорит апостол Павел, а укрепляйтесь благодатью Божией. И тогда вы узнаете, что такое Господь, пришедший в мир, пришедший к вам, который сподобляет вас лично, своего общения. Наверное, не каждый из нас виделся с патриархом или с президентом или с какими-то знаменитостями. Но каждый из нас виделся со Христом в таинствах, а Христос неизмеримо выше всех живущих, потому что это Бог. И каждый из нас имел возможность встретиться с Ним не один, не два раза, а сотни раз и тысячи раз. Какое чудо, какая честь, и как можно эту честь поменять вот на это безудержное обжорство, опивство, какие-то непристойности. Как Господь смотрит на этих людей, на нас с вами, когда Он видит в нас такое какое-то полуживотное состояние, когда для нас вот это объедение в праздник является более важным, чем хранение благодати Пасхи и пребывание в состоянии мира, общения со Христом, особого общения в этот праздник светоносный. Я не говорю, что мы не должны избегать всех каких-то житейских радостей. Нет, Господь не требует этого. Но всему хороша мера. Если мы этими житейскими радостями затмеваем Бога, то бросьте эти радости в ту меру, в какую они затмевают Бога. Оставьте то, что будет вам не мешать идти путем веры и правды ко Христу и быть со Христом. Я слушаю вопрос.
Добрый вечер.
Добрый.
Батюшка, благословите, раба Божья Мария. Будьте любезны. Известно ли вам что-нибудь? А если известно, то скажите. Такой святой, я поняла, есть Иоанн. Он похоронен, и во всяком случае там есть даже вместе на иконе с Василием Блаженным. Иоанн,
да.
Большой колпак. Вот это...
Ну, так, конечно. Есть такой? Конечно, да? Один из наших юродивых, да, один из великих, в общем-то, подвижников и прозорливцев. Просто как-то в истории так получилось, что святой Василий Блаженный оказался более известным, и действительно он и был человеком совершенно незаурядным. По одному из преданий, землянка святого Блаженного Василия была как раз на месте нынешнего храма святого Климента в Замоскворечье, и что он оттуда ходил вот на Красную площадь, в Кремль, а любил жить именно там, именно в землянке. И у нас в одном углу храма, как раз где, собственно, и была эта землянка, как говорят, там и как раз есть его изображение, святого Василия Блаженного. Я удивился этому, но не придал значения. Когда стал служить в храме Климента, почему-то всегда на литиях стал вспоминать его. И постоянно он у меня не выходил из головы. Вот я потом узнал об этом предании места и очень удивился, подумав, надо же действительно, сколько прошло столетий, когда-то он здесь жил, когда-то он здесь был, и мы его чувствуем, и мы молимся ему. Иоанн Большой Колпак тоже блаженный, и тоже такой же приблизительно по житию, как Василий. Очень мало известно о его жизни, трудах. Конечно, есть свидетельства, вы можете найти довольно много, и сейчас вообще информационно развито все это. Но вы почитайте, у нас в издательском отделе на Погодинской улице есть книги о наших московских блаженных, и вы можете там приобрести и почитать. Вообще это очень интересно, это особенный вид святости. Блаженных мало. Как говорил старец, отец Иоанн Крестьянкин, говорил так, ну, говорит, в России всего два, говорит, юродивых, а все остальные уродивые. Вот так и бывает, что юродство во Христе – это удивительный, редчайший дар, который Господь только дает для того, чтобы обличить пороки зажравшегося общества, которому всего мало, все не так, все у них хорошо, да и в церковь-то мы ходим, да и десятину-то мы платим, да и вообще мы такие вообще благополучные. И вот для таких особо благополучных, которые себя считают почти святыми, и даются юродивые, которые могут одним неприличным даже словом поставить их на место и показать, что никакого благополучия-то на самом деле нет, что не в этом благополучии, что они считают благополучием, а благополучие в том, чтобы слезы лить перед Богом о своих грехах, приносить Богу покаяние и с величайшей благодарностью в сердце получать от Него прощение. Такой веры, такой силы, такой чистоты, такой высоты нет ни в одной религии мира, кроме святого православия. И мы с вами, счастливые люди, должны хранить это, благодарить за это, припадать к этому источнику, помнить, что этот дар Божий великий нам дан. Слушаю еще один вопрос.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Леонид. Скажите, пожалуйста, это раб Божий Лидия. А вот пособороваться очень принципиально, значит, причастие после или до сделать.
Так.
Это очень принципиально. Вот соборовался человек, вот причастился.
Вопрос
перед.
Ваш, ну... Можно, конечно, и перед можно причаститься, если вы часто причащаетесь. Что ж теперь, не причащаться, что ли? Другой вопрос, если вы умирающие, конечно, надо собороваться, ну, что-то точно, надо приглашать батюшку и собороваться. У нас очень это таинство как-то размылось в последнее время, стали в год по два раза собороваться. Это совершенно не нужно. Может, меня сейчас осудят мои собратья священники, скажут: да что это батюшка такое говорит, да как же это можно? Да мы же все по два, по три раза, по пять, по десять соборуем. И это абсолютное размытие православной практики. Я читал своими глазами совершенно недавно, 5 февраля, в келье у отца Иоанна Крестьянкина, царство ему небесное, ставленническую его грамоту, написанную и подписанную собственноручно патриархом Алексеем I, где написано: «Да не дерзнеши соборовати здорового». И вот это для меня очень важный сигнал, что у нас соборуют подряд всех. И это недопустимая практика. Это с советских времен, когда старосты, там, батюшки хотели собрать побольше денежек просто для того, чтобы поддержать церковь. Это действительно было необходимо. Собирали людей на соборование, такие массовые. Но это, в общем, практика, например, в дореволюционной России просто невиданная и неслыханная. Поэтому это, конечно, не умаляет таинства. Я не смею здесь говорить, что это таинство там будет не действовать или что. Да, конечно, будет. Только вопрос в том, а зачем пытаться подменять исповедь соборованием? Ведь в основном люди из-за этого идут собороваться. Они лукавят. Они пытаются обмануть Бога. Они хотят не столько исцелиться от болезни, сколько избежать исповеди. Не говорить батюшке: я блудница, или там я вор, жулик, госчиновник, который взятки берет. Он не может это сказать. Ему, видите ли, это зазорно. А пойти пособороваться, вроде как, и можно дальше взятки брать спокойно. И блудить можно тоже. Пожалуйста. Ты же пособоровался уже, все. А я скажу, что это страшный обман. И самообман, и обман Бога. Не нужно этим заниматься. Бога обмануть нельзя. Поэтому, если ты болен, если у тебя хроническая болезнь, или, не дай Бог, какая-то тяжелая смертельная болезнь, и ты идешь собороваться, зная, что ты не можешь отвечать, проживешь ли ты год еще, или, может, помрешь быстрее. Поэтому, конечно, надо идти, если ногами можешь идти, и собороваться. Но само таинство соборования установлено не для этого, а для напутствия человека перед смертью, чтобы снять с него остаток грехов, забытых, чтобы дать ему силы. И где-то на 5-м Евангелии, вот я как именно, как священник, который совершает этот тест, я, например, практически всегда чувствую, выживет этот человек, даст ему Бог сил, или он скончается. Вот это состояние определения туда или сюда, особенно когда ты действительно соборуешь тяжко болящего человека на смертном одре, оно дается свыше, и оно, как правило, совершается. Действительно, ты соборовал, причастил после этого, и все. И тогда человек уже может быть готовым к переходу в вечность. Поэтому в Древней Руси соборовали один раз. Если вдруг человек был в опасной болезни и соборовался, то даже боялись венчать, например, молодого, если вот он уже соборованный, что считалось как одной ногой на том свете. Поэтому не надо этим злоупотреблять. Все хорошо, опять же, в меру. Никто не запрещает собороваться. Но и рассуждение надо иметь. И уж особенно не пытаться обмануть Бога заменой исповеди таинством соборования. За такое лукавство можете потом и причащаться или не причащаться, но благодати вы не получите. Может быть, Бог вас и не осудит, видя вашу слабость и немощь, но дело же не в осуждении, а в том, чтобы исполниться той благодати, которую Господь дарует нам в причастии, хоть мы не достойны никакой благодати. Он вообще, это очень так странно, но это действительно реально, что когда ты чувствуешь себя совершенно недостойным, тогда тебе Господь дает благодать. А если ты лукавишь и начинаешь врать и говорить, ой, я такая недостойная, ой, как же я причащусь, я такая грешница, а сама про себя думает, о, сейчас я причащусь, мне Господь благодать даст, целый мешок за мои-то труды, да за мои-то все скорби, да за мои молитвы непрестанные, да за мой пост, который я держу. Как же мне без благодати уйти? Мешок благодати. А в итоге, получается, мешок дает, но пустой. И вот она думает себе, ой, как же так? Все же сделал. Ну, перечитайте притчу о фарисее, и все будет понятно. Я слушаю еще один звонок.
Здравствуйте, батюшка. Благословите, раба Божия, любовь с молитвой.
Бог благословит любовь. Как поститесь?
Батюшка, в продолжении вот этого вопроса о соборовании. Да. Вот мы много поездили по свету и много встречались с разными батюшками, но вот некоторые батюшки говорят, что собороваться надо почаще, потому что если даже мы не больны физически, то мы все больны духовно. Вот как быть в этом случае?
Вы знаете, я знавал некоторых священников, которые соборовали каждый день. И причем люди ходили чуть ли не каждый день. Но я вам честно скажу, что с точки зрения православной церкви эта практика неправильная. Абсолютно неправильная. И не надо этим злоупотреблять. У нас, к сожалению, вот эти вопросы важные очень мало обсуждаются на высоком уровне. И очень бы хотелось, чтобы наше священное начале дало бы поручение, скажем, каким-то нашим комиссиям, богословским, богословские служебные комиссии, которых у нас сейчас много, слава Богу. И они могут это выдать четкое богословское обоснование, без каких-то вот этих, знаете, размытостей. А можно вот так, а можно сяк. Можно трям, можно там. Понимаете, как это духовник может сказать, можно или нельзя. Лично тебе, одному. Духовник может пойти на определенные даже нарушения каких-то строгих канонов. Например, в блудный грех человек впал. По канону Василия Великого на 20 лет надо отлучить от причастия. И что? Кто-нибудь из духовников, сейчас слушающих этот эфир, на 20 лет кого-нибудь отлучил от причастия? А сколько сейчас слушает эфир наш, который должны 20 лет не причащаться? Подумайте об этом. Значит, духовник имеет власть и право, данное ему архиереем, на разрешение таких ситуаций. Уж тем более духовник может вас благословить собороваться или не благословить. И если вы верите своему духовнику и являетесь его духовными чадами, и чувствуете, что благодать Божия к вам приходит, и вы верите ему как пастырю своему, то не сомневайтесь, благословил, значит, причащайтесь, значит, соборуйтесь. Но в традициях Русской Православной Церкви до 1917 года никаких частых соборований в помине не было. Это все появилось в советские времена. Это я говорю ответственно, зная тему хорошо, и я могу вам это свидетельствовать массой документов. Поэтому, пожалуйста, почитайте, посмотрите и так далее. Все это описано. Соборовали только на смертном одре или тяжко болящих. Да, многие выживали, да, многие потом вставали на ноги. И слава тебе, Господи. Тогда их соборовали второй раз уж точно перед смертью. Может быть, были какие-то исключения. Я слушаю еще один звонок.
Добрый вечер, отец Леонид. Это раба Божия Зоя из Москвы. Вот вы говорили о причастии в осуждении. Я хотела бы спросить, является это ли грехом, и, соответственно, надо ли исповедовать, когда ты узнал о том, что вот ты неправильно, неподготовленный, ну, не узнал, может, осознал.
А значит так, когда вы почувствовали, что вместо тишины, мира, желание побыть внутри себя с Христом, вы чувствуете суету, глаза ваши ищут какие-то внешние события, чтобы согрешить, начинается какое-то внутреннее брожение, начинается какое-то, в общем, неправильное состояние. Человеку надо это чувствовать, но не может отдать себе отчет, и что ему делать в этой ситуации. А что нужно делать в этой ситуации? Когда ты чувствуешь вместо света вокруг себя тьму, я говорю. Почему я говорю? Потому что я это, к сожалению, когда-то испытал. Потому что я, будучи вот пономарем еще, помню, один раз так причастился. Вы знаете, у меня был такой урок на всю жизнь, что я теперь со страхом приступаю к таинствам. А тогда я приступил без страха. Я считал, что мне надо причаститься, потому что я должен был лететь на самолете в Абхазии, помню. Это был 91-й год. И я наглым образом, без всякой толком подготовки, чего вообще редко бывало, уж я прямо скажу, кроме каких-то редчайших обстоятельств, я просто вот взял и притащился в храм и решил, что мне надо причаститься. И батюшка меня отговаривал, он видел мое состояние, но я, тем не менее, и вопреки духовнику, и вопреки своему состоянию, причастился и получил такой урок, который помню до сих пор. У меня было ощущение, что не свет вокруг, а тьма. Что меня колят прямо иголки. Как будто меня жалят какие-то пчелы. У меня было какое-то ощущение смерти. Я получил не жизнь, но смерть. В этом причастии. И это было так страшно, что передать это невозможно. И тогда я стал молиться в какой-то момент, когда я понял, что я просто умираю. И просить, умолять. И очень долго пришлось умолять. Пока все-таки милостивый Господь не услышал, не успокоил, не помог, не поддержал, не восстановил ту благодать, которая могла бы действовать, но которая не действовала во мне, а превратилась в адский огонь. Ведь вот как и бывает, что тот самый божественный свет, когда он уходит в эти удаленные места, как пишут отцы об этом, он и превращается потом в адский огонь. Поэтому человек, который причащается вот таким образом, в осуждение, он попадает уже здесь, в ад. Он уже здесь становится осужденным Богом. И если он не воззовет с величайшим смирением, с величайшей кротостью, с пониманием того, что он совершил, к Богу, то неизвестно, что с ним будет вообще. Но я хочу сказать еще и другое. Конечно, вы спрашиваете, а нужно ли исповедоваться? А как же? А как же? Если ты повинен перед братом своим, и ты исповедуешься. Если ты повинен перед самим собой, и ты исповедуешься. Так если ты повинен телу и крови Христовой, тебе не надо исповедоваться? Вот уж в чем надо исповедоваться всегда. Это в том, что мы причащаемся часто недостойно, не во исцеление. Потому что мы осуетились. Потому что мы не сохранили тишину. Потому что мы наступили на все разложенные врагом грабли и пробили себе уже 100 раз лоб своими грехами, своим неведением, своим невежеством. За это и получили урок. И я хочу сказать, что чем глубже осознание истинного недостоинства, не надо лукавить и о себе думать хорошо. Не лукавьте о себе. Молитесь лучше, снизи, Господи, до ада души моей, и помилуй меня. Вот как надо молиться, когда вы причащаетесь, чтобы Господь сошел во ад души и извлек ее оттуда, как Он извлек когда-то Адама и Еву, прочих верующих, но тем не менее из ада, а уж мы-то не такие праведные, как жившие до Христа праведники, попавшие в ад по закону, установленному Богом, а не по грехам. И вот это осознание того, что каждое причастие — это есть сошествие в ад нашей души, оно должно быть в нас, жить в нас. И мы должны его понимать, кто мы такие, и на что мы дерзаем, приступая к святым Христовым тайнам. В пост, наверное, лучше всего это осознается. И поэтому я вам всем, дорогие радиослушатели нашей радиостанции «Радонеж», говорю, постарайтесь это все прочувствовать в себе. И когда вы придете к Богу как блудный сын и скажете, что вы не можете даже очей поднять, и это будет не лукавым вашим таким флиртом перед Богом с полным осознанием своей праведности, а когда это будет искренним, искренней невозможностью поднять очи к Богу, вот тогда только вы сможете причаститься не в осуждение, а как блудный сын быть принятыми отцом. Вот, собственно, то, о чем я хотел вам сегодня рассказать. Еще один звонок, я слушаю.
Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот псаломщик по должности вот уже в течение 10 лет. И у меня такой вопрос, что вот когда вот мне Господь привел в храм, я по ревности, по такой очень увлекся уставом, богослужением. И когда наступали моменты, когда богослужение вот совершалось небрежно, вот, то я вот смущался и как бы стал. Мне батюшка мой сказал, что это спасительно все равно. Вот. И тогда я понял, конечно, для себя очень много. Но вот сейчас вот прошло время, и я вот для себя как-то уяснил, что все-таки эти вещи, они определенным образом формируют человека, что вот если какое-то чувственное пение или же очень быстрое богослужение какое-то небрежное. У меня такой вопрос, должен ли человек искать как-то выхода из этого, из всего, или же он должен смиряться и просто служить?
Вот, вы знаете, вы затронули тему, конечно, очень серьезную и очень важную. Потому что то, о чем вы говорите, то неблагоговение, которое, к сожалению, мы видим часто в храмах, это самый большой удар по православию. И никакая не Америка, не масоны такого удара по православию не наносят, как те небрежные священнослужители, и те безбожные певчие, которые часто у престола и у клироса показывают свое просто неверие и пренебрежение к Богу. Честно говоря, это возмутительные случаи, каждый из них. Но чтобы не впадать в осуждение такое, которое повредит нашей душе, и не давать оценку, говоря, ты блудник, или ты кощунник, или еще что-то из таковых. Мы должны понять, если мы не сможем больше там находиться, надо поменять место своего служения. Даже просто на простого прихожанина храма, который сможет молиться спокойно, а потом, может быть, со временем опять вернуться к службе уже в новом месте, в новом качестве. Но об этом вы посоветуетесь с тем священником, которого вы считаете своим духовным отцом. Не по должности, а по духу, который может дать вам совет, именно духовный, а не житейский. Вот такой вам ответ дам. Я хочу напомнить радиослушателям, что 4 апреля, послезавтра, наш приход оказывает содействие и организует даже такой православный концерт в Международном доме музыки, посвященный поэзии Анны Андреевны Ахматовой, замечательной православной, глубоко верующей поэтессы, которая всю жизнь пронесла веру и в своей поэзии отразила эту веру, за что была гонима. 4 апреля в 7 часов в камерном зале. Еще осталось 100 билетов, поэтому кто хочет, может их приобрести. Кстати, есть сколько-то билетов и у нас в храме, поскольку читает этот концерт Ирина Васильевна Кострова, наша прихожанка. Это ее юбилейный концерт, и у нас есть еще сколько-то, несколько десятков билетов для прихожан. Поэтому, кто хочет, в храме священномученика Климента. Также меня спрашивали про где еще, ну, конечно, в кассах города и в самих кассах камерного зала Международного дома музыки на Павелецкой будет этот концерт в 7 часов 4 апреля, в 7 вечера. Поэтому, пожалуйста, кто желает, может прийти. Это будет очень хорошее, духовно правильное мероприятие. Но что еще хочу сказать. Многие спрашивают о книге Веры Коскиной «Исправь в себе прегрешение». Тоже вот оставшиеся немного экземпляров у нас еще есть в храме. Кто желает по воспитанию детей прочитать хорошую книгу, пожалуйста, приходите. Тоже в храме священномученика Климента можете приобрести эту книгу. И она будет вам очень помогать, потому что там писание протоиерея отца Михаила Хераскова, замечательного православного педагога. Поэтому вот за книжкой этой и за билетами на концерт Анна Ахматова «Исповедь сердца» можете прийти в наш храм, ну а на концерт, соответственно, в Международный дом музыки, в камерный зал. Я хочу помолиться с вами о болящих. Пожалуйста, вы тоже все молитесь о своих. Но я хочу озвучить тяжко болящей Валентины, тяжко болящего архимандрита Алексия, Нины, Леонида, Юлии, болящей Надежды, отроковицы Ксении, Надежды, болящей Ирины, тяжко болящей Маргариты, болящие отроковицы Марии, Фатине, отроковицы Александры, младенца Арсения, Екатерины, Галины, болящего Алексея, болящего Александра, Галины, Алексея, болящего Антонины, болящей Тамары, болящего Виктора, болящей Марии, болящего Андрея, болящего Петра, болящего Николая, болящей Ларисы, болящей Марии, болящей Натальи, болящей Татьяны, болящей Веры. Ну и также за упокой архимандрита Иоанна Крестьянкина, царство ему небесное, протоиерея Герасима, недавно скончавшегося, которого я хорошо знал очень. Также протоиерея Виктора, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Владимира Владимира, Павла, Лидии, Нина Любович. Пишите записки разборчиво, братья и сестры. Это тоже, кстати, важно и в храме, потому что мы иногда читаем и не можем прочитать имя. Да сохранит вас всех Господь и укрепит в этот пост. Помоги, Боже, всем, кто несет свой крест и кто свидетельствует православие в нашем мире возле лежащем. Аминь.